говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать его для радиостанции «Радонеж» можно через любой терминал «Киви», «Дельтапэй» или «Европлат». Достаточно нажать всего 3 кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие платежи» под раздел «Благотворительность». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Дорогие наши слушатели, вот так поздравляли 71 год назад священники своих прихожан, выходя в эти светлые дни нам вон, благословляли всех Христом, восклицали «Христос воскресе!», а затем поздравляли с великой победой. И точно так же мы сегодня все поздравляем вас, радиостанция «Радонеж», отец Александр Шумский, Владимир Алексеевич Азаров, поздравляем вас с победой, великой победой, священной победой в священной войне. И сегодня, конечно же, вся наша передача не один, а 2 часа до 22 часов мы будем принимать ваши звонки, делиться впечатлениями о параде победы, о марше бессмертного полка, который в этом году, кажется, собрал еще больше людей, чем в прошлом году, и говорить о духовном смысле этой нашей великой победы, говорить о том, наверное, мы поразмышляем сегодня с вами о том, почему у нас ее пытались отнять последние четверть века, такие усилия затрачивали невероятные, чтобы лишить нас этого праздника, лишить нас понимания духовного смысла великой победы. И, конечно же, поговорим о сегодняшнем дне, потому что я, батюшка и Владимир Алексеевич, сегодня побывал на параде Победы. Впечатления необыкновенные. Я думаю, немногим из наших слушателей удалось побывать. И, конечно, одно дело, когда смотришь по телевизору парад Победы, а совсем другое дело, когда находишься в этот момент на Красной площади. Ну, а отца Александра Шумского представлять не надо, и нашего постоянного автора Владимира Алексеевича Азарова я все-таки представлю. Владимир Алексеевич Азаров, член Союза писателей, полковник, ветеран боевых действий в Афганистане, участвовал и в других горячих точках, был членом миротворческой миссии на Балканах, в Африке. И как московский суворовец выпуска, Владимир Алексеевич, выпуск 71-го года, Владимир Алексеевич вместе с московскими суворовцами участвовал дважды, чеканил шаг по брусчатке Красной площади. Об этом мы сегодня поговорим. Но в этом году так совпало, что праздник Победы совпадает, мы совершаем это празднование в канун Радоницы. И вот мне хотелось бы, батюшка, сегодня сказать, попросить вас поговорить с нашими слушателями о том, почему мы все православные христиане уверены, что наш Господь не Бог мертвых, а Бог живых, и почему мы уверены, что миллионы людей, чьи портреты пронесли их дети, их потомки по улицам наших городов и сел, сподобились жизни вечной, отдав многие из них отдали жизнь за Родину, а большинство все-таки, наверное, уже отошло в мир иной из наших ветеранов. Немного осталось тех, кого мы можем поздравлять. И вот мы уверены все-таки с вами, что эта жертва священная.
Но ведь мы же называем Радоницу Пасхой мертвых. А Пасха не бывает Пасхой мертвых, она Пасха живых всегда. Поэтому наши павшие на нас не оставят беды, наши мертвые как часовые, как пел Высоцкий. И действительно, вот в эти пасхальные дни и сегодня, и предыдущие дни, конечно же, завтра мы будем ощущать это отсутствие смерти. И все наполнено жизнью, солнцем, смыслом, светом. И когда я сегодня видел по телевидению, как шел бессмертный полк, я, к сожалению, по службе не мог присутствовать на этом шествии, то было видно, как вот портреты этих людей, которые несли их родственники, их дети, внуки, они были вместе с, действительно сейчас вот с теми, кто их нес. То есть все были живы. Это ощущение победы жизни над смертью и в пасхальные дни, особенно вот сейчас, в день поминовения всех усопших, завтра, и вот это ощущение победы жизни над смертью будет особенно всеми вот, восприниматься, ощущаться и переживаться. Вот. Поэтому, конечно, мы завтра будем как антиномично со скорбью и радостью одновременно вспоминать наших павших. Сегодня очень хорошо сказал слово на Красной площади наш президент, перечислив всех, практически все категории людей, которые вот так или иначе вот, пали в этой войне. И офицеров, солдат, прапорщиков, матерей, жен, детей, всех. Вот, и в его слове вот это было какое-то... Он передавал ощущение единства и нашего народа сегодня, и единства нашей истории, ее непрерываемости, ее, так сказать, ну, единство, одним словом, вот, нашей истории, начиная вот наших славных побед прошлого и, надеюсь, славных побед будущего. Ну и вообще, вот, когда думаешь о победе великой, то, особенно вот сегодня, когда мы наблюдали, сколько народу было на улицах Москвы, это же удивительно, мы видим, что не только не упал интерес, вот, и такой вот внутренний духовный интерес сердечный к победе, но наоборот возрос. Вот все бы полагали, наши враги, наши, так сказать, внутренние и внешние, что... Вот 70-летие победы пройдет, и 71-й год будет таким обвалом, да, как бы так сказать, вот, ну, после этого уже не будет такого, как в прошлом году. Ничего подобного, мы видим, что действительно в этом году, наверное, еще больше людей было, чем в прошлом. С чем это связано? Это связано с тем, что мы одерживали в этом году большие победы в Сирии, в этой спецоперации против террористов. И вообще наша внешняя политика сейчас, конечно, на большой высоте, мы снова вышли наш державный курс. И вот эти победы и ощущение новых побед как бы продлевает победу вот 45-го года. Это не археология, это не прошлое. Это длящийся факт, как вечности. Вот нет разделения на прошлое, настоящее, будущее. Есть, так сказать, это вечное становление. Вот так вот и победа наша 45-го года – это вот такой длящийся факт, и сегодня продолжающий в нашей жизни. Поэтому для меня победа – это не столько разговор о прошлом, сколько разговор о настоящем и будущем. Эта победа 45-го года обязывает нас сосредоточиться сейчас, собраться и одержать новые победы, которые, конечно же, не за горами, и, безусловно, Запад нам попытается нас уничтожить, тут нет никаких, не должно быть никаких иллюзий. Часто говорят так, что, например, вот, дескать, у нас сейчас вооруженные силы очень мощные, вот Запад боится сунуться, будет только действовать изнутри. Это, конечно, так, но, тем не менее, Запад не оставляет, конечно, своих планов по военному уничтожению России. Там есть люди, которые нацелены только на это. и они не учитывают какие-то факторы. Они вот хотят воевать, они, конечно, пытаются сделать все, чтобы нас сломать. Некоторые говорят так, ну зачем тогда нам вооружаться? Для чего нам вооружаться, если нас, если это только вызывает у них желание нас уничтожить физически? Если бы мы не вооружались, нас бы уже уничтожили. Вот это очевидная вещь. Ну, а тут можно еще вот что сказать, что народ ведь чувствует свое будущее. И это всегда проявляется в таких в анекдотах, например, да, или в каких-то шуточных стихах. Вот я хочу одно прочитать, стихотворение, которое было недавно сочинено, кем неизвестно, вот, которое свидетельствует о наших будущих победах. «Хмелел солдат, слеза катилась, играл трофейный саксофон, и на груди его светилась медаль за город Вашингтон. Допил 100 грамм, проверил скатку, загнал затвором в ствол патрон. Еще освобождать Аляску, хороший был у деда сон». Ну вот видите, как народ реагирует на нашу внешнюю политику, на угрозы наших врагов. Поэтому я с большим оптимизмом смотрю на наше будущее, думая о нашей победе 45-го года.
Ну сегодня, как и в прошлом году, когда закончился парад, заканчивается прохождением военного оркестра, всех сводного военного оркестра, которым командует дирижер Халилов, военный дирижер наш знаменитый. И в этом году они вновь пели песню, которую мы все с вами очень хорошо знаем и помним. Священные слова «Москва за нами» мы помним со времен Бородина. И там же и есть эти слова в этом куплете знаменитые. «Не надо нам грозить, бахвалиться спесиво, не надо нам грозить и вновь с огнем играть. А если враг захочет проверить наши силы, его мы навсегда отучим проверять». Ну, вообще, это продолжение тех слов, той старинной песни, которую мы с Владимиром Алексеевичем, наверное, пели в юности в рядах советской армии. Вы помните? «А для тебя, родная, есть служба, почта полевая». Да. Помните, там тоже слова, такие замечательные слова, что «если надо, повторим. Мы с тобой, брат, прошли полмира. Если надо, повторим». Поэтому, конечно, вот эти слова, которых сказал отец Александр Шумский, шутливые стихи, они четко дают представление нашего народа, обозначают о том, кто сейчас главный враг, кто нам грозит, бахвалится спесиво. И я по этому поводу хотел бы прочесть слова из газеты «Правда». Четверг, 10 мая 1945 года, обращение товарища Иосифа Виссарионовича Сталина к народу. И там есть удивительные слова. «Теперь мы можем с полным основанием заявить, что наступил исторический день окончательного разгрома Германии, день великой победы нашего народа над германским империализмом». А дальше он говорит о том, что вековая борьба славянских народов за свое существование и свою независимость окончилась победой над немецкими захватчиками и немецкой тирании. Отныне над Европой будет развиваться великое знамя свободы народов, мира между народами. И Сталин вспоминает в своем обращении, как 3 года назад Гитлер всенародно заявил, что в его задачи входит расчленение Советского Союза, и прямо заявил: «Мы уничтожим Россию, чтобы она больше никогда не смогла подняться». А все последние года 2, наверное, или 3, мы слышим тоже слова руководителя не Третьего рейха, но человека, который называет свою страну исключительной нацией, о том, что Россию разорвет экономику, правда, он говорит, в клочья, да, Россия горько пожалеет, вновь нам грозят и бахвалятся. Спасибо. Вот хотелось бы, Владимир Алексеевич, ваше впечатление сегодня узнать о параде и о том, как... Какое впечатление произвела новая техника на вас, как закончившего офицера, закончившего Академию, кажется, бронетанковых войск, заканчивали имени Малиновского, маршала Малиновского?
Ну, я должен сказать, что на меня произвело очень большое впечатление то, что творилось вокруг парада, прежде всего, как люди воспринимали парад, как люди воспринимали ту технику, которая двигалась по Тверской улице, по центру Москвы, что происходило на лицах людей. Очень было важно пометить улыбки, выражение лица, понимаете, какое-то чувство общего ликования было в народе. Вы знаете, немножко где-то даже вспоминались старые архивные факты кинохроники, когда закончилась Вторая мировая война, 45-й год, май, люди веселятся, плачут, рыдают, и одновременно, знаете, какое-то всеобщее ликование есть, улыбки на лицах, и люди радуются, что наконец-таки закончилась война. А сейчас, вот если как-то сопоставлять то время и современное время, люди некоторым образом находят определенную отдушину, понимая, в своих мыслях и чувствах, понимая, что не все так плохо. Та политика, которую проводит руководство нашей страны, она направлена на то, чтобы укреплять нашу армию. И прекрасное руководство нашей страны понимает, что только, как говорил еще государь-император Александр III, что у нас только есть два союзника, армия и флот, и вот это вот подтверждается. Люди прекрасно понимают, что многое за последние 25 лет изменилось в народе, изменилось мироощущение людей. Они прекрасно понимают, что мы практически одиноки в этом мире. Я имею в виду, если сравнить политику всех остальных государств, которые проводят ту информационную войну на расчленение, на уничтожение нашей экономики, на расчленение нашего народа изнутри. И поэтому люди видят, что действительно меняется, многое меняется, что меняется к лучшему, есть вооруженные силы. Возможен мир, который наступит на нашей земле, наступит во всем мире, потому что должно быть некое противостояние тому гигантскому, геополитического милитаризма, который происходит сейчас в мире, который подрывается Соединенным Штатам Америки. Поэтому, конечно, люди видят, что есть на что надеяться, есть на что верить, есть ради чего растить детей, потому что есть перспектива будущего, есть перспектива выживания, и не только выживания, есть нормальной жизни, которая нас ждет в будущем. Ну, и то вот есть... это все показывается, и после того, как проходил сам парад, во время своего парада, люди, видно было ощущение, что люди чувствуют не только уверенность, гордость очень большую за свою армию и за весь народ, потому что армия показывала вот эти образцы техники. А делали кто? Конструкторы, рабочие, служащие. Огромная армия тех людей, которые обеспечивают армию, которыми кормят ее, которые производят новую технику и так далее. Понимаете? И вот получается, что весь народ вовлекается вот во весь этот процесс активно. Строительство нового государства, строительство новых вооруженных сил, современных вооруженных сил, которые могут противостоять любому противнику практически. Поэтому это показывало. Но а то, что вот как раз отец Александр говорил по поводу вот этого замечательного почина, который недавно вошел в нашу жизнь, это бессмертный полк, это, конечно, что-то особенное. Это некая так, мистика, понимаете, когда я вижу вот это вот, даже по телевизору, вижу вот это море людей, понимаете, которые несут транспаранты, которые несут портреты своих родственников, это, понимаете, как-то вдвойне. Это получается, что вместе с современными людьми присутствуют те люди, понимаете, это получается как бы двойное, тройное количество тех людей, которые идут по площади, они еще несут какие-то фотографии своих родственников, и получается, понимаете, море разливанное. Вот этих людей. И получается, что никто не забыт, и ничто не забыто. Понимаете, вот эти люди действительно бессмертного полка, которые отдали свои жизни, которые умерли уже после войны, что они действительно еще живы. И они находятся в наших рядах. Они незримо смотрят за нашими успехами, нашими достижениями, нашими ошибками. И какое-то чувство возникает огромной ответственности, я надеюсь, у каждого человека. Во всяком случае, у меня. Я видел, что есть какая-то ответственность перед прошлым поколением за то, что будет в будущем. Поэтому...
Владимир
Ильич, это очень, очень хорошее впечатление.
Сегодня в День памяти хотелось бы упомянуть вашего отца Алексея Васильевича Азарова. Он ветеран Великой Отечественной войны, тоже полковник, закончил службу полковником, а начинал, по-моему, под Харьковом.
Да, начинал он в Сталинграде, тяжелый, он закончил девятимесячное училище, училище связи. И попал сразу под Сталинград, уже в конце Сталинградской битвы попал он. Вот. А потом уже прошел, так сказать, все дороги войны до Вены. Прага, Вена, он заканчивал там 4-й Украинский фронт.
Мы когда-то Алексея Васильевича поздравляли из этой студии, поздравляли с Днем Великой Победы. Сейчас он отошел в жизнь вечную, как многие из наших ветеранов. Но действительно, они все незримо за нами наблюдают, и мы эту связь чувствуем. Как, к моему великому сожалению, столетие со дня рождения прошлом году великого нашего писателя военного, военного журналиста, драматурга, поэта великого Константина Михайловича Симонова прошло очень незаметно, не на том уровне, на котором должны были отмечать его память, отмечать этот юбилей. Но вот его книга, она же промыслительно была названа «Живые и мертвые». Замечательная книга о войне, а какие дневники у Константина Симонова. А стихи его, это стихотворение знаменитое «Жди меня, я вернусь», оно же стало в те времена государственного атеизма, оно, в общем-то, стало какой-то молитвой такой, которую вся страна повторяла. «Жди меня, я вернусь, только очень жди». Это, а вообще Симонов это для нас, мне кажется, для современного поколения еще недостаточно оцененная фигура. И как, к сожалению, мы с отцом Александром не раз говорили и о Твардовском, только, пожалуй, в наши дни его в школах все читали, все знали наизусть Василия Теркина. Мне кажется, вот сейчас этот перелом, который произошел, он вновь должен вернуть в сознание общества и Константина Михайловича Симонова, и Твардовского, и всех наших поэтов-фронтовиков великих. У нас звонок, мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер, Александр Александрович, это Александр, Александр вас беспокоит.
Да, с праздником, Александр. Да-да, Александр, с Днем Победы.
Александр Александрович, я вас поздравляю и всех, кто в студии находится у вас в гостях, и кто там работает, с праздником Победы. Желаем, мы вот все вас поздравляем, наша семья, счастья, здоровья, самое главное, успехов во всем, всего самого лучшего, главное, спокойствия, осмысления всего, в общем, всего-всего самого хорошего.
Спасибо.
И всем вашим близким, родным. И вот, кстати, вы сейчас говорили про Симонова. У Нины вот отец прошел всю войну, и Симонов был его другом, Константин Симонов. Отец ее даже читал первое стихотворение, он ему дал какое-то, я не помню сейчас название. Вот, я желаю, чтобы всем нашим ветеранам подольше они жили, и чтобы те, кто погиб, и тех, кого уже нет, вот в мирное время они отошли как к Господу, они бы с гордостью смотрели, что страна все-таки возрождается, и чтобы она была сильная, и, как раньше, мы ей могли гордиться. С праздником вас еще раз.
С праздником. Благодарю, Александр.
Спасибо.
И вам, и всей вашей семье тоже наилучшие пожелания, как и всем нашим слушателям, с великим праздником. А это отдельная тема поэзии. Великая наша поэзия, военная поэзия.
Нет, военная еще Вадим проза. Кожинов, наш знаменитый мыслитель и философ, и замечательный писатель, историк, как раз говорил о том, что Великая Отечественная война, она следствием ее был огромный творческий всплеск в музыке, в поэзии, в литературе. Вот, то есть вот такая вторая сторона, оборотная сторона войны. Горе, смерть, кровь, ужас. А с другой стороны, Господь не оставляет людей в этом ужасе, вот в этом хаосе, в этой войны. А вот так парадоксально, антиномично рождается, вот в этой войне рождается новая поэзия, новая музыка. Поэтому, конечно, что говорить, советская поэзия и советско-музыкальное творчество, особенно песенное творчество, оно, конечно, великое. Мы говорим, там золотой век, серебряный век, но поэзия советская, она серебряному веку не выступает точно, а уж и а многие вещи золотым сравнимы вполне.
А, кстати, когда мы говорим с вами о переломе, войне, то я могу сравнить марш Бессмертного полка и парад Победы в прошлом году, наверное, с победой под Москвой, потому что, когда спрашивали маршала Конева о о том, какое, наверное, битва за Берлин для него самое важное событие. Он говорит, нет, самое, и Жуков то же самое говорил, маршал Жуков, самое важное – это победа под Москвой. И вот хотелось бы, чтобы мы, после того, как ответим на вопрос нашего слушателя, с вами услышали великий марш защитников Москвы. А сейчас мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Алло.
Да, да, слушаю вас.
Алло. Добрый вечер. С праздником вас всех.
Спасибо, с праздником, да.
И я хочу сказать, что 5 мая вышла газета «Русдержавная», и там большое интервью с известным профессором Недоступом Александром Викторовичем. И он рассказывает, напоминает там о мужестве такого нашего современника, как архимандрит Кирилл Павлов. Это же защитник дома Павлова в Сталинграде.
Да-да.
Вот, поэтому надо за него и молиться, потому как он еще молитвами всех, он жив, вот, и с праздником всех.
Спасибо, и вас поздравляем с праздником, а наш старец великий, которого весь народ любит, и о котором весь народ молится, конечно же, я думаю, от всех, от всего православного народа, да и от всего народа нашего, мы поздравляем дорогого батюшку архимандрита Кирилла Павлова, который нашел в Евангелии, в Сталинграде, кстати, по листочку собрал, и, как он сказал, прошел с ним, с этим Евангелием всю войну, закончил на озере Балатон, там тяжелейшие бои тогда были, немцы пытались прорваться, танковые армады, а потом приехал в Москву в прожженной офицерской шинели, в вещмешке у него лежало это Евангелие, он узнал, где семинария, она была тогда в Новодевичьем монастыре, и вот с тех пор служит Богу. Его служба Богу – это и есть служба и Богу, и Отечеству. Так что молимся о здравии дорогого батюшки.
Очень хорошо сказал Алексей Федозарский, наш вот профессор Духовной Академии, наш друг, что очень многие люди во время войны встретили Бога, Бога на дорогах войны, встретили Бога на дорогах войны. И масса людей обратилась к вере, это действительно так. Буквально, я думаю, мы даже не можем, наверное, статистики нет, но это сотни тысяч людей, которые обратились к Богу.
Вся Россия молилась.
Один из промыслительных значений вот, войны.
Не только от безбожия страна была спасена, но и каждая человеческая душа, ну не у всех, конечно, но очень многие обращались.
Очень много же потом солдат и офицеров потом пошли в церковь и стали священнослужителями, монахами. Это же факт.
Да.
Массовый, именно массовый факт.
А вот сейчас мы услышим с вами марш защитника Москвы, и там есть слова, которые в атеистическом государстве казались немыслимыми. Слова, в которых называется имя одной из икон Пресвятой Богородицы. Услышим, давайте, братья и сестры, сейчас марш защитников Москвы.
Мы не тронем твою за столицу.
Ну вот, дорогие братья и сестры, я думаю, многие знают икону Матери Божией, нерушимая стена и предстательство. Это и есть та нерушимая стена, которая любого врага похоронит в полях под Москвой.
Как связан образ Родины Матери и нерушимой стены, что они психологически совпадают. Родина Мать, нерушимая стена, Матерь Божия.
Да, удивительно, как во время войны не только вера возрождалась, а вообще мы не раз уже говорили о том, что Великая Отечественная война, ну, вроде бы тяжелейшее испытание, страшное, а в это время, в эти трагические дни, была восстановлена нить всей русской истории, священной истории.
В комфорте человек погибает, да? Тем более в избыточном, как мы сейчас видим. Но так устроен мир. И люди вот часто говорят, вот один наш политический деятель когда-то говорил не так давно, что наша идеология – это комфортная жизнь. Вот, но это смешно, конечно. Не может комфорт целью жизни. Поэтому, конечно, Господь всегда посылает испытания для того, чтобы человек почувствовал истинный смысл и спас свою душу.
У нас звонок. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Добрый вечер, Виктор Александрович. И вижу, с вами присутствующие, уважаемые люди. Это Валентина, Москва. Вы знаете, как хорошо, что появились в эфире, потому что я уже подумала, что радиостанция «Радонеж» решила проигнорировать День Победы. А после выступления священника Правдолюбова и Дмитрия Смирнова вообще уже просто Сванидзе отдыхает. Помните такого Сванидзе?
Ну как же, мы с ним поговорим забудет, сегодня, да. Вы не беспокойтесь.
Может быть, ну, не о нем, а вообще почему
они
у нас
победят. Ну, о нем тоже, в том числе.
Ну, я должен заступиться за отца Дмитрия, отца Сергия Правдолюбова. Они День Победы, дорогая Валентина, чтут, почитают. Отец Дмитрий, ну, просто мы знаем, он же возглавлял военно-синодальный отдел, мы знаем, как он чтит этот День Победы.
Ну, дело в том, что у этих уважаемых наших батюшек, у них несколько однобокое понимание фигуры товарища Сталина. Они, в общем-то, историю глубоко, видимо, не изучали, как мне кажется. Поэтому они смотрят на Сталина только со стороны его, так сказать, вот,
безбожного советского
действий, да, определенных там репрессий. Но надо же вдуматься в глубину всего этого. Поэтому мне кажется, что это их личное мнение. У меня, скажем, другое мнение по этому поводу. Это нормально совершенно, что мы, священники, уважающие друг друга, расходимся по вопросам, скажем, истории, по оценкам историческим. Это нормально совершенно, не мешающе нам уважать друг друга, общаться. У них однобокая оценка, я считаю. Надо о Сталине придется говорить сегодня, и мы сейчас об этом будем говорить. Вот я всегда говорил так, что Сталин – это не ищая дядя, но и не святой. Вот моя формула, как и формула всего советского периода. То есть Сталин не ищая дяда, но и не святой, конечно же. Поэтому есть крайности. Кто-то называет ищая демада его, и как вообще весь советский период называет там периодом ада. Да? Вот. А есть люди, которые считают, что Сталин, значит, противоположно его оценивают. То есть либо святой,
есть перебор в другую сторону.
В другую сторону. Да. Сталин святой, там, и советский период святой. И есть автор, не будем сейчас именно называть, которые там о красной иконе говорят и чуть не готовы нимб голове Сталина представлять. Это тоже неправильно. Но есть вот история, есть сложный исторический процесс, в котором нужно оценивать сложно все, не просто оценивать, это невозможно сделать. Поэтому Сталин фигура противоречивая, неоднозначная.
Ну, я бы, отец Александр, да, сказал так. Лучше всего о Сталине, наверное, высказался адмирал Кузнецов знаменитый, да, у которого тоже были неоднозначные периоды в жизни. Он сказал, что Сталин очень сложная, многогранная фигура, но по-разному к нему относятся люди, но нельзя забывать, что под руководством этого человека страна совершила великие деяния, добилась великих свершений. А сам Кузнецов, естественно, общался очень плотно и тесно со Сталиным и говорит, ни один человек, который вместе с ним работал, не может не отдать должное его уму, железной воле, его знаниям огромным. И это, конечно, и его заслуга, как и заслуга многих маршалов, победе, как и заслуга Георгия Константиновича Жукова, как и заслуга Константина Константиновича Рокоссовского и многих других, ее перечеркивать нельзя, потому что верховный главнокомандующий есть верховный главнокомандующий.
Не понимаете, но вот мы же об этом говорили, что уже были попытки ставить Сталина, сравнив его с Гитлером. Да? Ну, наш святейший патриарх, когда был в Европе, его спросили об этом. Он четко сказал, а кто с кем воевал, скажите, пожалуйста. Кто кого победил. Вот и все. Как можно сравнивать и ставить на один уровень, как делают некоторые, так сказать, вот, мне кажется, не очень глубокие исследователи.
Кстати, когда говорили о Сталине недавно, то я просто хотел бы о его отношении. Вот во время войны Сталин точно вернулся к русскому архетипу сознания. Об этом многое свидетельствует. Недавно я прочел у Дживаса, это югославский был премьер-министр Югославии, слова удивительные. Мне хотелось бы, чтобы мы их обсудили с вами. На мое замечание, что мы вернем заем и заплатим за поставки оружия после освобождения, Сталин искренне рассердился. Вы меня оскорбляете. Вы будете проливать кровь, а я брать деньги за оружие. Я не торговец, мы не торговцы. Вы боретесь за то же дело, что и мы. И мы обязаны поделиться с вами тем, что есть у нас. И вот эти слова руководителя России, советского государства, и сравним с теми упреками в ленд-лизе, да, которые нам постоянно либералы, наши, значит, бывшие союзники говорят, за ленд-лиз мы расплачивали золотом, они считали это незазорным для себя, да, и совершенно вот такой русский архетип отношения, русский подход, да, мы не торговцы. Вот они торговцы, и сегодня они остаются торговцами. А Сталин выразил вот суть русского отношения. Я уверен, что так мог сказать каждый русский государь, что мы не торговцы, мы боремся за мир, мы боремся за
правду. Ну, кстати говоря, сегодня так Путин ставит вопрос именно так, что нам ничего, кроме мира, не надо. У нас нет никакой корысти. И, между прочим, вот западные политики, которые только корыстно привыкли рассуждать, у них корысть – это принцип их политики вообще. Корысть, интерес так называемый, голый такой материальный интерес. Они же не могут никак это понять, что вообще русский политик большой – это русские цари, это Сталин во многом, Путин сегодня. Они категориями другими рассуждали. Они действительно хотели мира во всем мире, больше ничего.
Мы не торговцы, правда?
Мы не торговцы. Это вообще, на самом деле, это принцип русской политики, древний. И с Ивана Грозного, идущий, между прочим. Иван Грозный, Петр Первый, таким. То есть, вот кого вы не возьмите, крупную фигуру, ну, вот наших царей всех, да, политических лидеров, будем так их называть, вот разных времен, они все так рассуждали. Да. И принцип русской политики – это бескорыстие. Чтобы всем было хорошо, вот что мы хотим. Мы хотим весь мир обнять.
Они выкачивают из него деньги.
А нам не верят. Почему? А нам не верят, что это так. Не верят, и все. Но это уже их проблема.
Нет, я считаю, что по поводу того, что не верят, может быть, это немножко неправильно даже формулировка. Не то, что нам не верят. Это просто такая установка. Дело в том, что они все прекрасно понимают. Но я бы сравнил вот западный мир и наш, например, славянский мир, как вот, знаете, травоядные и хищники. Вот мы знаем, что, к примеру, встречаемся с волком в лесу. Мы с вами прекрасно знаем, что это волк, что это хищник. Соответственно, что нужно делать? Или можно уходить, или убежать, или взобраться на дерево. Но мы уже знаем тот тип поведения, который нужно выбрать по отношению к этому хищнику. Он сам по себе хищник. Мы ему говорим, он плохой или хороший. Вот. А что мы говорим теперь по нашему архетипу, о котором мы говорим, славянского народа? Мы просто те люди, как вот, например, обычные травоядные, которые просто живут, хотят мира, хотят нормально жить, растить детей, хотят укреплять себя, укреплять свою страну. Но те люди, они не могут по-другому. Это хищная западная политика, она прослеживается на протяжении всего это развития западного мира. Это такой архетип. И мы должны прекрасно понимать, что мы перед собой видим хищника, и мы должны сразу с вами выстраивать определенную модель поведения по отношению к этим людям. Вот мы видим хищника, например, тигра, леопарда, плохой или хороший, Нам он нравится, особенно когда маленькие, например, вот эти тигрята. Но мы прекрасно понимаем, что вырастает из этого тигр большой, что он в любом случае будет хищником. Но мы должны или клетку для него поставить, или какой-то загон, или еще что-то. То есть мы должны оградить этого хищника от нашего мира, понимаете? Вот этого будем считать нашего цивилизованного православного мира. Поэтому мы должны сразу же вырабатывать определенную модель поведения. Как мы должны вести по отношению к этим людям? И то, что они говорят, что они там хотят одно сделать и другое, это все это уловки. Ихняя задача очень четкая. Они живут за счет вырабатывания ресурсов, использования ресурсов всего человечества. Вот американцам им нужно свои 300 миллионов накормить, напоить, оставить в том же измерении, я имею в виду эквиваленте экономическом или финансовом эквиваленте, в котором они живут. Но это исчерпывается на каком-то определенном периоде исторического развития. Значит, нужно, получается, захватывать другие страны, использовать их ресурсы, брать людей, уже подготовленных из других стран, выкачивать какие-то недры и постоянно принимать участие в интригах, войнах, локальных конфликтах и прочее. Они не могут без этого. С точки зрения геополитики по-другому просто невозможно.
Ну, как Путин сказал в Мюнхене.
И Путин об этом речи. Сказал еще в своей знаменитой мюнхенской речи, и он сейчас говорит, что вы делаете. Но он обращается к ним как бы риторически, что вы делаете, как бы призывая. Но он прекрасно понимает, что они по-другому не будут делать. И когда на последнее выступление, помните его, когда он говорил, что будут другие санкции, мы можем продать всех, стараясь понравиться кому-то, выполнить какие-то сиюминутные задачи, мы можем все что угодно продать, сделать кого-то там, отдать тот же там Приднестровье, отдать там Донбасс, отдать Сирию, но мы ничего взамен не получим. Мы в любом случае потерпим фиаско, потому что эти люди воспользуются и дальше пойдут. У них такая политика.
Товарищ Волк хочет кушать.
Товарищ Волк хочет кушать, и поэтому мы ничего не сделаем другого. Мы должны знать,
в этом мире, что мы одни. А мы ему не дадим это сделать.
А мы должны не дать ему. Слушай, поставить или капкан какой-то поставить и оградить его флажками.
Конечно, чтобы его уничтожить. Или вспомнить слова знаменитого Крылова, нашего великого, да?
Да.
Ты товарищ Сера, а я-то Сет.
Да, да.
Ты братец Сет, а я... Да. Волки на псарне. У нас еще один звонок. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер. Поздравить вас всех с Днем Русской Победы и также воздать славу нашему Господу, нашему Иисусу Христу и всем небесным силам, которые помогли нам одолеть зло. Ну вот вы знаете, сегодня я когда видела Путина одного, когда он говорил речь, только Назарбаев там с ним сидел, и вспомнила, как Одинцов сказал, что привилегии героев оставаться в одиночестве. Все, вроде как, эти СНГшники предали его. Даже Лукашенко не приехал. Про других и говорить нечего, потому что они уже показали свое лицо. Но я подумала, вот в противовес этому народ его поддержит. И вы посмотрите, сколько сегодня народу вышло по всей стране. Это очень радостно, что народ понимает, что он делает, и что именно этот президент должен привести Россию к свету. Как вы, согласны со мной?
Спасибо.
Вы знаете, моя вот еще хорошая знакомая Наталья Захарова, художница замечательная русская, она сказала очень хорошо, она сказала, глядя вот на то, что Путин был почти в одиночестве, только вот Руслан Назарбаев был с ним, она сказала, ты царь, правь один. И ничего не бойся. Ну, такой фраза. Ну,
знаменитая, да, такой.
Да, вот она так сказала, да, ты царь, правь один, ничего не бойся. Но на самом деле, очень было символично, кстати, что сегодня был один только Назарбаев. То есть два евразийских властелина были на этом параде, показывая всем, что Евразия под контролем. Это очень хорошо. И что не было европейских этих вот всех людей... Это замечательно, самое, это, в общем, показатель. Меня это порадовало, честно говоря.
Да, меня вообще порадовало, что их в прошлом мы году входим, никого не
мы
было.
Мы входим, на самом деле, в режим нормальной, здоровой конфронтации с врагом, что необходимо для того, чтобы у нас снова инстинкты, так сказать, самосохранения снова заработали. Это происходит. И мне очень понравилось, что был именно Путин и Назарбаев.
Но мне хотелось...
Два, повторяю, так сказать, хозяина Евразии.
Два хозяина. Мне хотелось бы, дорогие братья и
сестры... Ну, конечно, один из них, конечно, так сказать, на первом месте.
Ну да, Великая Россия. Вот мы прослушали марш защитников Москвы Алексея Суркова. А помните, они же с Симоном шли рука в руку. Его знаменитое, ты помнишь, Алеша, «Дороги Смоленщины», это же обращение к Суркову написано. А Сурков написал еще одну песню, которая тоже стала таким символом Великой Отечественной войны. Эта песня совершенно иная, чем «Марш защитников Москвы». Она очень лиричная. Ее даже в начале у Симонова есть, это «В живых и мертвых», или, не помню, или, по-моему, уже во второй части трилогии, когда телефонисты друг другу поют эту песню. Она распространялась по армиям моментально. Это песня, которую, ну, в начале главпур, вернее, тогда это было другое название этого главного политического управления, по-моему, считало, что немножко упаднические стихи, до тебя мне дойти нелегко, до смерти четыре шага. А народ эту песню воспринял всем сердцем. Вот хотелось бы, чтобы мы сейчас землянку услышали знаменитую.
Бьется в тесной печурке огонь, на поленьях смола, как слеза, и поет мне в землянке гармонь про улыбку твою и глаза. Про тебя мне шептали кусты в белоснежный полет. Под Москвой я хочу, чтобы слышала. Как тоскует мой голос живой. И сейчас далеко, далеко между нами снега и снега. А до тебя мне дойти нелегко, а до смерти четыре шага. Ой, гармоника в юге на зло, запутавшее счастье, зови мне в землянке холодной тепло от моей негасимой любви.
Да, ну вот, пела знаменитая Лидия Русланова, которая пела и в концертных бригадах перед бойцами под Москвой. И самая потрясающая история, когда она спела валенки свои знаменитые, и один боец, значит, пошел в бой, попросил у нее как бы благословения, поблагодарил ее. И потом этот же боец молодой подошел к ней в Берлине. Вот первая, кто пела в Берлине поверженным, была Лидия Русланова. У Бранденбургских ворот еще бои шли. Лидия Русланова давала свой концерт, а когда кто-то из офицеров сказал, пули свистят еще, она говорит, сказала, русскую песню не убьешь.
А знаете, вот это... были дневники вот Скорцени, знаменитого, так сказать, да, любимца фюрера, Ливерсан, человек был умный. И вот насчет валенок просто, ассоциация. Он, когда увидел, как наших бойцов сбрасывают самолеты без парашютов в сугробы в полушубках и валенках, он пришел в ужас. Он сказал, что все, я уезжаю там... диверсионной работой, спецоперацией, все, я уезжаю с Восточного фронта. Потому что, и когда он говорит, у них такие, во-первых, ну, они просто спрыгнули без парашютов в сугробы, потом у них, говорит, такие полушубки, и, говорит, такая странная, говорит, обувь.
Валенки.
Это вот его поразило.
Но он с сибиряками столкнулся.
Валенки, полушубки этих людей, в этих полушубках, которых сбрасывают самолеты в сугробы, он сказал, война закончена, а мы проиграли.
Тогда знаменитая дивизия СС «Райх» столкнулась на Бородинском поле с дивизией сибирской дивизии Полосухина, полковника Полосухина, и понесла страшнейшие потери. У нас звонок.
Слушаем вас.
Мы слушаем вас. Говорите.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Батюшка Александр, Виктор, очень вас уважаю, ваши статьи читаю. Вот хотел бы вас, спасибо. Рад, что получается от души вас сегодня поздравить с этим великим днем.
Спасибо.
И вот единственное, да, не хотел бы отнимать много времени, вот, но хотел сказать вот еще про Сталина. Извиняюсь, что так тезисно, как бы не вопрос. А, ну, хотел бы еще заметить то, что не Сталин ли был тем человеком, который вот эту линию социалистическую, которая именно масонскую, которая началась еще со времен Великой Французской революции, направил именно на, ну, как бы, уже в наш какой-то уникальный абсолютно социализм, русский такой национальный, который был основан фактически, хоть и 4 первые заповеди исключили, но на 6 остальных заповедях, о любви, основанных на любви к ближнему.
Спасибо.
Вот. Вы знаете, дорогой наш слушатель, мы должны учитывать, что жизнь меняет людей всегда. Если человек глупый, он не меняется, и жизнь его уничтожает. Если он умный, он меняется. В зависимости от обстоятельств. Сталин был человек, который внимательно за жизнью наблюдал и менялся. Он, конечно, Сталин там 17-го года и там 45-го, это разные люди. Но он прошел огромный путь изменений. И он просто понял, что нужно действительно меняться. Он архетип вот это востребовал русский. Но потом, понимаете, вот простой факт, когда Сталине говорят, ну, не будем брать войну, саму военные действия, а вот эвакуация. Почти 2000 заводов на Урал. Это же было сделано за 5 месяцев. Это, как кто-то сказал, что это все равно, что эвакуировать целую страну,
ну,
перебросить.
Было,
да. И через 5 месяцев эти станки уже давали военную продукцию. Это ведь, вот мы говорим, допустим, часто, египетские пирамиды, как их построили, там все не могут отгадать никак, как их строили, как это можно было, кто там касался, камни, то они сами прилетали, какие-то маги там руководили этим строительством, все, что только не придумывают, да. Так вот, эвакуация наших заводов на восток, это гораздо больше впечатляет, чем египетские пирамиды.
Скажем так. Это,
нет, извините, это да, сделалось под руководством товарища Сталина, а ты никуда не денешься.
Из знаменитого Вознесенского, да, гениального, просто гениального человека. Но, скажем так, величайший подвиг народа неотделим от подвига руководителей государства Сталина, военачальников наших.
Кстати, великих. Кстати, Виктор Александрович, да, об этом очень четко сказал наш патриарх.
Да. Это да, надо понимать и не пытаться разделить, вычленить одно от другого, оторвать. Мне кажется, Владимир Алексеевич.
Я считаю, что, говоря, мы сейчас опять возвратились к теме сталинизма, я считаю, что это очень деликатная и тонкая тема. Есть люди, которые всецело, например, отдают пальму первенства, например, руководству товарища Сталина. Есть, которые его люди ненавидят. Но мы должны быть объективны, прежде всего. Вот как вы сказали, например, по переводу всех заводов и эвакуации людей из центральной части за Уральский хребет. Это же действительно колоссальная нагрузка. Что можно было сделать без той жесткой дисциплины, которая была, конечно же, внедрена и практиковалась самим главнокомандующим наших советских вооруженных сил, Красной Армии. Конечно же, такие меры должны были предприниматься, потому что иначе невозможно было бы сделать то, что сделали. И та величайшая операция, та нагрузка, которая, как говорят современным языком, та логистика, колоссальнейшее напряжение, проведенное всем нашим советским народом, она под руководством наших руководителей, прежде всего товарища Сталина, она вообще заслужит отдельной темы, отдельного разговора, отдельного изучения высших военных заведений страны. Это особенное. По поводу, как велась война, да, безусловно, и потери, и все были, но надо отдать должное руководству нашей страны, прежде всего товарищу Иосифу Виссарионовичу Сталину. Именно под его руководством, под руководством именно такого человека мы достигли того, что в 1945 году...
Под руководством Гитлера Германия проиграла,
да,
под руководством Сталина СССР выиграла.
Совершенно справедливо. Поэтому еще раз говорю, здесь деликатная тема. И говорить огульно, например, там бывает хай и так далее. Я считаю, что даже в прошлом году, когда поднимался, например, какие-то определенные там вопросы по поводу Сталина, я считаю, что Сталин должны были висеть транспаранты. Именно под его руководством наша страна выиграла. Именно его руководство способствовало тому, что переломали хребет немецкой машины.
Потом мы же, наши либералы, так сказать, записные, которые Сталина, так сказать, ругают за репрессии, правильно многие вещи говорят, я не спорю с этим.
Безусловно.
Но они при этом совершенно забывают, допустим, Соединенные Штаты, да, которые всех японцев там сослали, жишь в Америке, да, в концлагерь американский.
Да.
Вот, мы переселяли народу из Крыма, из Северного Кавказа, но американцы делали, что там с японцами делали то же самое.
Да, со многими народами
потом делали. Потом Хиросима, Нагасаки, об этом наши либералы вообще ничего не говорят.
Безусловно.
А Трумэн кто такой был? Ну, да, Сталин, кстати, не просто гуманист великий, с Трумэном.
А вот что, и все. Но мы забываем, даже давайте вспомним то время. Если мы проведем исторический экскурс в прошлое, вы поймите, только-только 20-й год, только-только мы закончили со старой Россией. Хорошо ли это, плохо это решать уже в предыдущем поколении. Это трагедия величайшего народа. Но за 20 лет сумели воспитать новое поколение, которое практически полегло на полях Второй мировой войны. Представьте, полностью гигантская информационная, воспитательная, патриотическая машина работала. Но это же сделали. Коллективизация, индустриализация. Да, жестко было. Да, были жертвы. Но, тем не менее, результат-то налицо. Вот мы сейчас 25 лет прожили в новой России с вами. Что мы можем? Каждый может из вас... Взрослый человек сделать
либерал,
вывод.
Наши либералы не вспоминают, допустим, следующий факт, простой, очень всем известный. С 38 года по 45-й была Японо-Китайская война,
да.
В которой японцы уничтожили 30 миллионов китайцев. Молчок, никто об этом не говорит.
Никто об этом не говорит.
В общем, зверски уничтожили, да, убивая всех, от младенцев до старых, и насилуя всех подряд. Это была японская армия. Никто об этом не вспоминает почему-то сегодня.
Да.
А о зверствах, мнимых зверствах, нашей советской армии в Берлине, в Германии почему-то говорят постоянно.
И опять-таки исторически мы должны правильно понимать, это как, какие условия были. Вы представляете, миллионное население страны только сейчас имело другое мировоззрение. Представляете, 20-й год. Люди не перестроились. Мы с вами даже до сих пор, многие люди не перестроились после 91-го года, когда у нас пришел коллапс Советского Союза. Понимаете, сложно было.
Наш первый час, к сожалению, подходит к концу. Мы такую тему затронули, горячую, животрепещущую. Но мне кажется, что невозможно, мы ответим нашему слушателю, невозможно говорить о роли Сталина и вообще о советском периоде истории, вырывая этот период, вырывая эту эпоху из контекста всей русской истории, забывая о цареотступничестве, забывая о цареубийстве, забывая о том, что привело к трагедии, краху, к февралю 1917 года. Конечно. То есть это очень серьезная тема. Осталось 2 минуты, мы, наверное, не успеем нашему слушателю ответить. Мы ваш звонок примем. А, говорите тогда кратко, если можно.
Пожалуйста.
Минута буквально. Мы слушаем вас. Звонок сорвался, но мы плавно с вами, дорогие братья и сестры, с нашей беседой перейдем во второй час эфира, и там продолжим разговор и о истории нашей, и о священной победе, в священной войне, великой победе в священной войне. Но мне хотелось бы только сказать о том, что Россия оставалась даже в обличии Советского Союза, атеистического, богоборческого, оставалась Святой Русью. Во время этой Великой войны, Великой Отечественной войны, было ясно. И как бы большая часть наших соотечественников не относилась к Сталину, к советской власти, к богоборцам, все встали на защиту Отечества. Это отрицать нельзя, это был единый порыв нашего народа. Ну а мы с вами... Прощаемся на короткое время, на минуту или на две, и вновь продолжим нашу беседу.